Радио «Спутник». Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Противники проведения Олимпийских игр в Токио, которые должны открыться менее чем через неделю, собрались рядом с дворцом, где проходит прием в честь президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха с участием премьер-министра Японии Йосихидэ Суги, губернатора столицы и главы японского оргкомитета. По данным местного телеканала, присутствующие держат в руках плакаты, на которых написано в частности «Остановите Олимпиаду», «Защитите жизни, а не Олимпиаду» и «Господин Бах, какова ваша цель?», а также «Пожалуйста, возвращайтесь домой». Число участников акции не уточняется. Ранее стало известно о первых случаях положительных тестов на коронавирус среди атлетов, проживающих в олимпийской деревне. Накануне положительный тест пришел также от одного из членов олимпийской делегации, который проживает на территории олимпийского объекта. США ни разу не отчитались перед Совбезом ООН о ходе своей операции в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с членами запрещенного в России радикального движения «Талибан», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В прошлом году Вашингтон и представители движения подписали в духе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Таким образом, администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана. Мировой рынок нефти восстанавливается, и на нем сейчас наблюдается дефицит, поэтому странами ОПЕК+ было принято решение о постепенном увеличении добычи, заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, на рынке сейчас наблюдается увеличение спроса на нефть и нефтепродукты. На фоне вакцинации растет активность в авто- и авиаперевозках, а также был скорректирован прогноз по росту мировой экономики до 5,5-6% в текущем году. Заседание всех глав делегации Альянса ОПЕК+ прошло сегодня в формате видеоконференции. На нем были согласованы параметры сделки об ограничении добычи нефти на период после июля. Чешка Барбара Крейчикова стала победительницей теннисного турнира в Праге, призовой фонд которого превышает 235 тысяч долларов. В финале Крейчикова обыграла соотечественницу Терезу Мартинцову со счетом 6-2, 6-0. Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Для действующей чемпионки Ролан Гаррос Крейчикова это третий титул WTA в одиночном разряде. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, это очередной выпуск программы «Мастера». У микрофона Диана Берлин. И сегодня я имею честь и удовольствие представить вам известную оперную певицу, примадонну оперной мировой сцены, профессора Любовь Казарновскую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Диана.
Я очень рада вас видеть. И наконец-то. Спасибо то, что вам в теснейшем графике вы нашли время и пришли к нам. Я хочу, прежде чем мы начнем разговаривать, разговор будет очень интересный, просто рассказать вам о таких главных вехах творческих нашей гости. Если я буду говорить обо всем, наша программа как раз и завершится. Поэтому я с большим трудом выбрала несколько. Гран-при на конкурсе вокалистов ЮНЕСКО, правильно?
Да, правильно.
Первая российская сопрано, приглашенная в Зальцбург самим Караяном.
Правильно.
Это была Любовь Казарновская. Единственная российская певица, которая исполняла моцартовские партии на родине композитора в Зальцбурге в честь его 200-летия. Да, это да. Был как раз его юбилей.
200-летие со дня смерти.
Да.
91-й год, 92-й.
Да. Первая российская певица, исполняющая одну из сложных оперных партий, это Соломея.
Да.
Да? И, насколько я знаю, вы считаетесь лучшей Соломеей
Так сказал внук Рихарда Штрауса.
Ну, так это внук Рихарда Штрауса. Поэтому мы можем считаться с этим.
Спасибо.
Мнением. Первая певица, которая смогла записать на CD все романсы, 103 романсы Чайковского.
И 4 реставрированных Асафьева.
Первая оперная певица, которая подарила нам шоу уникальное совершенно. Туда вошли буквально все музыкальные жанры. Там и опера, там и оперетта, там и романс, и мюзикл. Шансон.
И шансон.
И да. Шансон.
Да.
И это тоже Любовь Казарновская. Ну, и скажу только еще одну, а потом вы сами увидите, как будет все прибавляться. Первая и единственная певица, которая исполнила за один вечер две роли,
да,
в операх «Манон Леско Пуччини» и в спектакле «Портрет Манон» на сцене Большого театра.
Да.
Ну, вот давайте я на этом поставлю многоточие. Вообще точку нельзя ставить, когда говоришь о Любовь Казарновской. Вот у меня такой вопрос первый. Вы родились не в музыкальной семье.
Да.
И мама филолог, и даже старшая сестра филолог,
да,
профессор.
Да.
А папа генерал, военный. Угу. Да. Кто был тем мастером первым, который взял вас за руку и на нашу радость вел нас в этот роскошный музыкальный мир?
Мамочка, моя дорогая мама, которая действительно сама начинала в студии Яншина. Она поступила до войны к Яншину в студию МХАТ. И началась война, она попала в эвакуацию. В эвакуации был в Свердловске Ленинский педагогический институт. Виктор Владимирович Виноградов, ректор этого института, был. И мама начала параллельно учиться и работать воспитателем в детском доме для детей, которые остались в первые дни войны без родителей. Мама лелеяла и холила мечту увидеть во мне, наверное, продолжение того, что не сбылось в ее жизни. Мама обучала меня на рояле. Мама блестяще играла, у мамы был красивейший голос, она потрясающе пела. И она, несмотря на то, что мы переезжали буквально в год, я не знаю, папа менял 3 места службы, да. И мама везде меня водила в музыкальную школу и занималась со мной, и пела, и романсы я пела, и народные песни я пела, и все что угодно.
Именно вас, а не сестру.
Вы знаете, Наташа очень хорошо играла на рояле, но мама всегда говорила, что ей медведь сильно проехал по ушам.
Понятно.
Вот. Я закончила школу, мне было 16 лет, пошла в школу в Германии, маленькая. Мы шли подавать документы в Московский государственный университет, шли по Поварской, это была улица Качалова, мимо училища и института Гнесиных. Мама говорит, смотри, идет второй тур на отделение актеров музыкального театра. На вокальный тебя не примут, тебе нет 18 лет. Давай попробуем. Я говорю, да нет, мам, уже второй тур. Я не заметила, как я оказалась на середине зала. Вот в такой юбке девица отвязанная. Все мне говорят, девочка, иди сюда, чего ты хочешь? Я говорю, я не знаю. Говорит, петь можешь? Могу. Давай. Спела, они говорят, на третий тур. Так я стала студенткой училища имени Гнесиных с маминой легкой руки. И на третьем курсе, когда я была в училище имени Гнесиных, Наталья Дмитриевна Шпиллер, будучи заведующей кафедрой вокальной и училища, и института, пришла слушать нас и говорит, деточка, подойдите ко мне, что вы здесь делаете? Я говорю, Наталья Дмитриевна, я не знаю. Она говорит, так, вот рекомендация, вы идете поступать в Московскую консерваторию. Я с третьего курса училища попадаю в Московскую консерваторию, где у нас заведующим кафедрой был Евгений Евгеньевич Нестеренко. Я к тому времени уже занималась у своего гениального педагога Надежды Матвеевны Малышевой-Виноградовой, которая была педагог-концертмейстер в свое время оперной студии Станиславского, аккомпанировала Федору Ивановичу Шаляпину в концертах. И была уже к тому времени вдовой Виктора Владимировича Виноградова, нашего всего в филологии. Mm-hmm. И так получилось, что мама училась у Виноградова в Ленинском педагогическом.
А вы?
А я у Малышевой в качестве ее студентки. Она всегда мне говорила, ты моя вокально-филологическая внучка. И когда я поступила в консерваторию, поскольку я училась у Надежды Матвеевны, ее первая ученица была Ирина Константиновна Архипова. Надежда Матвеевна говорит, иди к Ире, это одна школа. Я поступила к Ирине Константиновне на первый курс консерватории. Вот, кстати, фотография есть.
Да,
последнее выступление Ирины Константиновны. Мы с ней поем дуэты. И записали мы на диск эти дуэты в память о Надежде Матвеевне. Она говорит, знаешь, лучшим памятником Надежды Матвеевне будет наше с тобой выступление. Она была потрясающий человек, и она свято верила в то, что вот когда мы с ней пели, Надежда Матвеевна нас слышит, и она говорит, ты знаешь, я послушала запись, как сливаются голоса, я даже где-то путала, где ты поешь, где я, потому что одна школа, потому что это памятник лучший нашему педагогу.
Скольких артистов она вывела?
Да,
сколько
вывела в люди,
вообще.
И вообще, какой это был большой театр при ней, какой это был художественный совет, какая была система ценностей. Она была блистательной певицей, она сделала потрясающую карьеру, о ней ходили легенды. И вот Роберт, мой муж, говорит, что мы знали Архипову. Из Советского Союза мы знали певцов, таких как Вишневская, Архипова, Лисициан, Образцова, Нестеренко. Это вот была та пятерка, которую мы знали, и про Архипову ходили легенды, как она спела в «Ля Скала» Марфу, и что про нее говорил господин Герингелли, директор театра «Ля Скала». Он сказал: «Ирина, 10 лет минус, и я бы тебя взял на все итальянские меццо-сопрановые партии». Но
да,
судьба
да.
есть судьба.
Вот вы сказали Роберт. Но это же не просто Роберт.
Нет, это
и
не
это
просто.
Же не просто ваш муж.
Конечно.
Это не просто большой друг.
Да.
Это тоже мастер.
Это
мастер
правда.
Продюсирования.
Да, да.
Расскажите.
Вы
вообще,
знаете,
как вы познакомились, где?
Действительно, о Роберте я могу говорить много и бесконечно. Я в жизни встретила человека, который стал моим невероятным другом. По всем абсолютно вопросам и делам. Это и жизнь, это и творческие моменты, это и совет, это и умение где-то сказать: «Стоп, дорогая, давай-ка назад».
Ну,
и
вы слушаете.
Я слушаю. Я слушаю, потому что действительно он друг.
Так,
он
найдем.
Настоящий друг. Во-первых, вот он с нашим Масиком. Здесь ему 2 месяца. Это мой первый контракт после родов в Сан-Франциско. А Роберт был и нянькой, и мужем, и другом, и вставал в 5 утра из-за разницы во времени, безумный совершенно. Он вставал в 5 утра, чтобы мне дать поспать, чтобы мама проснулась в 10 утра, а не в 5. А ребенок орал уже в 5. Значит, как мы познакомились? Познакомились мы очень интересно. Значит, Роберт приехал со своим шефом, господином Холлинером, который стал потом директором Венской оперы. Тогда он был импресарио, агентом. И Роберт работал тогда с ним, и началась перестройка. И новое поколение российских певцов, советских певцов,
да.
отбиралось для прослушивания в новую дирекцию Венской государственной оперы. И Роберт приехал и слушал тогда певцов Большого театра, Мариинского театра, Киева, Тбилиси. Это были 4 города, которые приехали. И из невероятного количества участников было выбрано 10 человек. В их числе была Оля Бородина, кстати, Дима Хворостовский, Валера Алексеев, Лариса Дядькова. И я, значит, вот ваша покорная слуга. Нас пригласили на прослушивание в Венскую государственную оперу. Мы, когда с Робертом встретились, мы потом разъехались. Роберт уехал в Вену, я осталась в Санкт-Петербурге. Я тогда служила в Мариинском театре. Первый наш разговор, его звонок из Вены, продолжался час. И мы поняли, что абсолютно вкусы совпадают, взгляды совпадают, ориентиры в оперном искусстве совпадают, вообще какие-то человеческие порывы совпадают. И когда я приехала в Вену, мы так очень сильно и бурно закрутили роман, который перерос в серьезные очень отношения, и Роберт сделал мне предложение, на что я позвонила тогда маме, она еще была жива, сказала: «Мамуся, вот такая вот вещь». Она сказала: «Ты с ума сошла? Они другие, иностранцы, это совершенно другое поле ментальное, духовное, тебе будет тяжело, дочка, ты такой продукт этой культуры». А потом, когда она Роберта увидела, она сказала: «Да он же абсолютно наш». Когда он еще прочитал строки из Евгения Онегина наизусть, а он знал русский язык прекрасно, тоже закончил Венский университет, славянское отделение, потом стажировался в МГУ, он разбил мамино сердце, она сказала: «Ну, наш мальчик, ну, просто наш мальчик». Вот такая краткая история наших отношений.
Знаете, я вам должна сказать, уважаемые слушатели, что Любовь Казарновская всегда выделялась среди всех своих коллег. Я навсегда запомнила, когда, ну, может быть, вы помните, улица Качалова, теперь да. Малая Никитская,
да.
когда приглашались молодые, совсем юные артисты, девочки и мальчики, тогда
да,
девочки
да.
и мальчики,
правда,
в концерты, и каждая приезжала в лучшем, что у нее есть, это ясно и понятно,
правда.
И надевать было нечего, и все, и вдруг открывается дверь, и входит она.
Открою секрет, знаете, кто все делал? Бабушка. Когда маме говорили: «Лидия Александровна, зачем вы так Любу одеваете?» Она говорит: «Если бы вы знали, из какого ссора рождаются
да.
стихи».
Неважно.
Она говорит: «Это отрез, который я привезла, купила на распродаже в Германии. Бабушкины руки делали такое, что я выходила, и действительно, я чувствовала себя королевой».
Все-таки это так все там в детстве.
Абсолютно. Поэтому, когда меня спрашивают, откуда у меня такой русский язык, я говорю:
«Да вы
это
просто
мама.
Счастливый человек».
Да, это мама, это Надежда Матвеевна, которая говорила: «Любанчик, не говорком, а высоким штилем, высоким штилем. Ты поешь Татьяну. Нельзя пробежать мимо интонаций Пушкина и Чайковского так, походя».
Угу.
17-18-летней девочки, которая бежит с друзьями и хохочет. Нет, думай. Вот поэтому я говорю, я получила такое, Диана, я получила подарок с неба,
В результате мы получили подарок.
Спасибо.
В результате мы, зрители и слушатели.
Спасибо.
Я хочу, если можно, расскажите о встрече с Караяном.
С удовольствием. Вот,
вот
кстати,
здесь вот у нас есть фотография.
Да. Ой, это дивно. Это просто дивная фотография. Я пела как раз то самое знаменитое прослушивание в Венскую оперу, когда я сразу подписала контракт на 3 сезона в Венскую оперу. И на этом прослушивании сидел человек, такая седая голова. Он очень внимательно меня слушал. Потом я вижу, он подошел к Роберту, поскольку Роберт, значит, представлял агентуру, от которой я пела. ЮИКА, это Österreichische Internationale Kulturvermittlung, такая ведущая агентура, в которой работали все и вся. Доминго, Паваротти, Карерас и так далее. И что-то ему очень быстро говорит, и так очень живо. На что Роберт говорит: а, да, ну, конечно, конечно. Потом Роберт мне говорит: ты знаешь, это был господин Хампе, который сейчас в Зальцбурге с Караяном делает тоску для пасхального фестиваля. Он сказал, что он позвонит маэстро, а тебе, значит, расскажет. На что я ухмыльнулась так, и Хампе видел эту ухмылку, он мне потом рассказывает: ты бы видела свое лицо. Я так сделала. Хм. Он говорит: почему так сделала? Я сказала: потому что это есть такая в России поговорка: сейчас папа все бросит и пойдет чинить велосипед. Караян будет меня слушать. Что вы думаете, через день раздается звонок из Зальцбургского фестиваля в агентуру к Роберту. Господин Караян будет слушать молодую певицу из России 8 марта 1989 года в 3 часа дня. На что Роберт говорит: да. А я Роберту говорю: нет. Он говорит: почему? Я говорю: потому что я умру от страха. Я выйду на сцену и скончаюсь. Конечно, я поехала в Зальцбург. Конечно, я ему пела. Я вхожу в это фестивальное здание, отрепетировав с его пианистом. Вхожу и вижу его львиную голову.
Ой, красавец.
Который в микрофон ругает хор и говорит: почему кричите? Пойте. Тяните слова, тяните линию, вы поете тоску. Стыдно. И вдруг он так, поворачивая голову, говорит: где эта русская сопрано? Я говорю: я здесь, маэстро. Он говорит: идите на сцену. Я выхожу на сцену, говорит: что вы будете петь? Я говорю: маэстро, я буду петь, у меня есть 2 арии на выбор. Он говорит: начните с бала маскарада, с арии Амелии. Я пою, а мне до этого сказал Холлендер, который ныне был директор Венской оперы, он говорит: Краян слушает 1 минуту и делает так, и все. У него нет времени, он уже такой метр. И вдруг он делает так, и пианист не останавливается, я продолжаю петь. Оказалось, что он сделал жест фотографу своему, вот, который снимал делал эти снимки. Он сделал целую фотосессию меня поющего.
За время
моего пения Амелии. Райан смотрел потом, что он хочет мне предложить. Я отпела, он говорит: 2-ю арию. Я пою 2-ю арию, он говорит: спуститесь ко мне, пожалуйста. И там перекинут через оркестровую яму, такой мостик, да, режиссерский. А я пошла блуждать по всему залу, потому что, ну, со страха, ну, куда? И он смотрит на часы, меня нет, он оборачивается и говорит: где она? Все. Наконец я до него добрела, он так вот взял мои руки и говорит: вы любите Верди Реквием? Я говорю: маэстро, я умираю от этой музыки. Просто умираю, я обожаю. Он говорит: вы этим летом будете петь на фестивале со мной Реквием Верди.
Что вы почувствовали в эту минуту?
Диан, у меня хлынули слезы. Я стояла, я не могла говорить, у меня вот так вот текли слезы. Я сказала: спасибо, маэстро. Он говорит: почему слезы? Мы будем получать удовольствие от Верди. К сожалению, это удовольствие было в его память, потому что его не стало. Я приехала... Мы отрепетировали с ним, провели цикл репетиций. Мало того, мы отрепетировали вещи, которые он запланировал делать со мной. И это был мой первый контракт на Западе. Вы можете себе представить? Он у меня в рамке, значит, Зальцбургский фестиваль, Герберт фон Караян, оркестр Берлинской филармонии, партнеры Карерас, Сэмюэл Рэми, Агнес Бальца и я. Никому неизвестная девочка из Советского Союза. Для меня это вообще какой-то сон был. Я как во сне была абсолютно, я ничего не понимала. Я Роберту все время говорила: ты меня ущипни, потому что я не понимаю, это со мной или не со мной. Первое, что было, значит, я приезжаю на репетиции с Караяном, открытие Зальцбургского фестиваля. Он спрашивает своего секретаря: она здесь? Она говорит: она здесь. Он говорит: пусть она зайдет на сцену. Я прихожу на сцену, он так вот взял мое лицо и говорит: я так счастлив, что ты здесь. Мы начнем завтра репетировать. Диан, это было что-то невероятное. Сколько мне дали эти репетиции, сколько мне дало вообще общение с ним, это не передать.
А режиссеры, которые ставили оперы?
Я работала с Дзефирелли, который делал такую богему. Это чуть вправо, чуть влево. В принципе, он сделал эту богему вот тогда с Фрэнни и с Раймонди, потом с Паваротти.
Да.
Это шедевр. Это просто чудо. И чуть меняя, Дзефирелли делал примерно то же самое. Но это был такой спектакль, где каждая нота жила.
Дзефирелли – это же
вообще... Я Я работала и с современными режиссерами, феноменальными, такими как Джули Теймор, которая делала мою первую «Соломею». Джули – оскароносный лауреат. Ее фильм «Фрида» получил все оскаровские статуэтки. Ее фильм «Эдипус Рекс», «Царь Эдип», Сейджо Озава и Джесси Норман. Абсолютно все получил Грэмми, Эмми, вообще все что угодно. Джули работала как киношный режиссер. Очень современно, очень ярко, очень броско. Но это была такая работа «Соломея». Почти графика. Но что она сделала? Это просто Европа сошла с ума. И тогда вот как раз внук Рихарда Штрауса был на спектакле, и он сказал, у меня впечатление, что «Соломею» дед написал для вас, и вообще все это решение, это что-то невозможное. Это просто, это царство музыки, это царство режиссуры, это царство идей Оскара Уайльда.
Я не могу не спросить вас о вашей Татьяне.
Да, конечно, обожаю. На сцене театра Станиславского Немировича Данченко я училась в консерватории.
Ну, это была бомба.
Да, это было событие. Знаете, почему? Я сейчас анализирую, понимаю. Надежда Матвеевна сидела педагогом-концертмейстером того театра, который еще помещался в Леонтьевском переулке у Константина Сергеевича Станиславского дома. И это был тот Онегин, который она знала. Мы занимались по клавиру Станиславского, где было его рукой написано замечание Май Леопольдовны Мельцер, первой Татьяне. Гольдиной Ольге, Ленскому, Онегину и так далее. Лемешеву сказать это. И потом я пришла и попала в руки к Любовь Анатольевне Арфеновой, отец которой был учеником Станиславского, в этой студии занимался. И Любочка Арфенова была старший концертмейстер театра Станиславского. Вот я попадаю в их руки. Я попадаю в руки тех людей, которые пели в спектакле Станиславского, старые станиславцы. Они не пропускали ни одного ввода. Майя Леопольдовна Мельцер сидела на моем вводе. Она говорила, детка, вот надо сделать это и это. Константин Сергеевич на этом настаивал. И я настолько была готова, и у меня были такие гениальные партнеры, как Толя Лошак, Анатолий Александрович, дивный баритон, Виталий Таращенко и Анатолий Михайлович Мещерский. Это такие мастера уже были. Это люди, которые так знали этот спектакль. Леонид Иванович Болдин был моим гременом, потом Владимир Моторин. Вы знаете, я попала в такую компанию, что я вышла как себе домой на сцену этого театра. И когда после моей Татьяны написали, что действительно это событие в музыкальной жизни Москвы, такой дебют, и мы поздравляем юную певицу, которая влилась в этот спектакль и влилась так органично и так ярко, что мы сейчас ждем от нее новых ролей. И действительно, после этого последовало и «Иоланта», и «Мими», и «Паночка, майская ночь», и «Недда Паяцци», и «Битва при Линьяно Верди». И я настолько была уже в материале и в пульсе этого театра Станиславского, что когда меня пригласил Евгений Владимирович Колобов и Юрий Федотович Темирканов
на... Боже, какие имена? Ну,
да,
какие же имена?
В Мариинский театр я уже приехала в общем готовой певицей. И когда я вошла в спектакль Темирканова Евгения Онегина, он сам нас вводил с Володей Черновым. И я пела и с Сережей Леферкусом, и с Володей Черновым, и с Юрой Марусиным, Ленским и так далее. Когда я вошла в этот спектакль, теперь Камп так очень внимательно посмотрел, как я пою сцену письма, и сказал, знаете, Люба, я даже мало вам, наверное, буду говорить. Вы как-то изнутри все настолько чувствуете, что касается Пушкина и Чайковского, а мизансцена чуть вправо, чуть влево. Знаете, живите на сцене, вот как вы живете. Это будет лучший подарок и Пушкину, и Чайковскому. Это было невероятно. Вообще, какая-то, знаете, вот вспоминая сейчас, я понимаю, что я застала то время, когда опера произносилась с трепетом в голосе, когда слово «музыка» и музыкальная драматургия говорилось об этом вот так. А Верди просил, когда мне Колобов, Женя, покойный, царство небесное, говорил, «Любаша, вот смотри, здесь в Травиате, вот это и это. Обрати на это внимание». Когда к идущему уже рядовому так называемому спектаклю бралось 5 спевок с дирижером, с Колобовым, и он чистил нас. Когда было 5 сценических репетиций, когда Темирканов при всей своей занятости, при всей своей, так сказать, гастрольной, огромной деятельности, он приходил и говорил, так, у нас Онегин и Пиковая, так, мне нужны 2 спевки с солистами в идущем спектакле. Вот это был трепет того театра, который я застала. Потому что в оперу мы идем за эмоциональным всплеском, за вот этим вот и застыть.
Я хочу сказать честно, я надеюсь, что нас услышат. Мне мало вас как человека, который может быть потрясающим просветителем, который может так подать и рассказать. Хочу пожелать нам всем с вами как можно чаще, больше, обширнее видеть Любовь Казарновская.
Спасибо, Диана.
Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо за все, что вы сделали. И мы надеемся, еще делать будете.
Спасибо за потрясающий разговор.
В обязательном порядке.
Спасибо вам.
Всего доброго. С нами была звезда мировой оперной сцены, известная оперная певица Любовь Казарновская. Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Будьте здоровы.
Мастера.
Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака друг человека, а у нас...
Радиоспутник.ру.
Друг человека.
Радиоспутник.ру. Ваш настоящий друг во враждебных интернетах. Программа «Русский устный». День знаний. Каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Что значит выражение «вот так клюква»? Спрашивают нас. Оборот «вот так клюква» или «вот те клюква» – восклицание по поводу чего-нибудь неожиданного. И оборот этот «вот так клюква» из русского народного. По одной из версий, оборот «вот так клюква» появился в средней полосе России, где, как известно, клюква не растет, что не мешало, впрочем, ею торговать. В Пензенскую губернию, например, клюкву завозили из Новгородской и Владимирской губерний. И вот покупатели видели – красивая красная ягода. И на вкус, думают пензенцы, должна быть такой же, как и другие красные ягоды – земляника, например. Клюкву в рот, а она кислая-то какая, брррр. Вот и восклицали обманутые внешним видом покупатели. Вот так клюква! Значит, оборот этот «вот так клюква» – результат обманутых ожиданий покупателей. Вот это клюква. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный.